В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня для того, чтобы поговорить об эпохе развитого социализма на территории Крыма и как он вписывался в общесоюзный контекст, я пригласил кандидата исторических наук Александра Севастьянова. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Не будем особенно удаляться от темы, над которой мы закончили в прошлый раз. Я напомню нашим слушателям, что это было включение Крыма в состав Украины, 1954 год, и вот проходит буквально там полтора года, и, ну, чуть больше, практически два, 1956, не менее переломной в жизни и Советского Союза, и вообще мировой социалистической системы, Никита Сергеевич Хрущев выступает на 20-м съезде КПСС с разоблачением культа Сталина, с признанием того, что репрессии в Советском Союзе действительно имели место. И вот начнем нашу программу с ответа на вопрос, что же такого было написано в этом отчете, как он был воспринят в Советском Союзе и как на вообще советский строй, и в том числе и на Красный Крым повлияла вот эта вот, ну, еще, конечно, не декоммунизация, но уже десталинизация.
Ну, тут надо сказать, что, в общем-то, Никита Хрущев был политиком-самоучкой все-таки, да? Он приобретал свой опыт, исходя из неких, ну, таких вот интуитивных моментов, да. И после смерти Сталина, и после того, как ему удалось, в общем-то, выиграть основные баталии за сталинское политическое наследство, Хрущев понимал, что вот страна при Сталине пришла к какому-то определенному психологическому, политическому, если так можно выразиться, и прочему вот краю, да. Что этот край, от него надо отойти, потому что иначе произойдет какая-то дальнейшая катастрофа, либо надо будет продолжать такую же сталинскую политику, потому что общество находилось, конечно же, ну, в психологическом состоянии такой глубокой депрессии, близкой, ну, если не к истерике, то к какой-то такой меланхолии, да, потому что, конечно, сталинский режим, сталинские репрессии сами по себе оставили неизгладимую рану, которая до сих пор кровоточит в сознании всего постсоветского общества. И вот Хрущев интуитивно понимал, что необходимо вывести из-под удара не только лично себя или там сталинское окружение, которое, в общем-то, на момент 56 года все оставалось при власти, да? Вот, он понимал, что нужно сделать какой-то такой вот шаг, чтобы переориентировать партию, ну и в каком-то смысле общество на то, что надо найти новые ориентиры. Конечно же, в рамках коммунистической идеологии, или, скажем так, тоталитарной советской идеологии, это была такая политическая, ну я бы сказал, политтехнология, чтобы сохранить, с одной стороны, власть, безусловно, но с другой стороны, чтобы оптимизировать, модное современное слово оптимизировать, дальнейшее управление государством. И Хрущев понял, что, в общем-то, отойти от края можно лишь только одним способом, то есть отойти назад, сделать шаг назад, а не прыгнуть, условно говоря, в дальнейшую пропасть. Да? Вот, поэтому он и сформулировал, в общем-то, первые, как вот вспоминают современники, событий сразу после смерти Сталина еще, да, первые идеи вот уже и какое-то такое смягчение атмосферы, оно началось-то еще, в общем-то, в 1953-54 годах, особенно, конечно же, после того, как был ликвидирован как претендент на власть Берия и так далее. Однако вот в 1956 году 20-й съезд, ну, как бы вот в каком-то смысле предюбилейный для 1957 года, когда будет праздноваться, собственно, 40-летие, да, установления советской власти, да, вот Хрущев решил начать с чистого листа. Ну, доклад ему готовили. Готовили не достаточно долгое время. То есть, это была работа в архивах, это было рассмотрение дел различных, да, процессов различных, которые затронули, в общем-то, всю иерархию, советскую иерархию от наивысших чиновников до, в общем-то, уровня районов там, и бывших уездов, если так можно выразиться, или там сельсоветов даже, да, репрессии охватили всю вертикаль власти и все слои общества. И поэтому вот наиболее показательные, наиболее яркие страницы, которые в 30-е годы были и без того известны обществу, потому что все публичные процессы, они освещались в советской прессе, говорились о нем там, о них говорились в определенном, конечно же, ключе. Теперь же было сказано, было, в общем-то, констатировано Хрущевым, что все это происходило с нарушением советского закона. Вот что очень важно, что советские законы нарушались во время репрессий. Однако при этом Хрущев занял такую позицию, что вот мы осуждаем конкретно действия Сталина и тех, кто уже либо нам не может ответить, то есть организаторов террора, которые сами погибли от террора, да, либо тех, кого, в общем-то, мы убрали с дороги после смерти Сталина, то есть Берия, там, Бакумов и прочие руководители системы НКВД и МГБ. Да? То есть вот это основная ситуация. Но самое главное еще, что Хрущев наметил определенную дорогу. Он заявил о том, что это будет возвращение к ленинским нормам, партийной, советской, прочей жизни, общественной жизни. И вот, ну, дескать, такая антитеза «плохой Сталин, хороший Ленин», она, ну, стала, в общем-то, до конца советского режима основной, и произошла, ну, такая, в общем-то, скажем так, такое нивелирование образа Сталина постепенное и снова возвеличивание образа Ленина. То есть вместо двух солнц, как говорится, стало сиять снова одно солнце, солнце Владимира Ильича Ленина и его идей. Ну, сложно сказать о том, чтобы материалы этого доклада, а он был прочитан, собственно говоря, Хрущевым в очень интересном формате, ведь ближайшие соратники Сталина, тот же Молотов, Каганович и прочие, они противились тому, чтобы Хрущев во время съезда оглашал этот доклад, и Хрущев воспользовался очень интересной формулировкой, он сказал, ну, вот я есть рядовой член партии и рядовой делегат съезда, как и вы, да, я имею право обратиться к съезду, имею право обратиться к съезду. Ну, и вот в формате именно личного обращения Хрущева как делегата съезда и был слушан этот доклад, но, конечно же, он воспользовался, Хрущев воспользовался определенным административным ресурсом, для этого был собран отдельное специальное ночное заседание в последний день съезда. И, в общем-то, после доклада наступила пауза. Она была связана с тем, что о нем, об этом докладе не было официального сообщения нигде, ни в «Правде», нигде. То есть не было сразу широкой дискуссии или какого-то освещения этого события, да, знакового события. Но была дана директива по всем партийным организациям, по всем партийным комитетам, первичным организациям и так далее, провести соответствующие закрытые для членов партии совещание, собрание, где изложить основные тезисы, конспекты этого доклада. Ну, а только лишь к лету, в июне 1956 года, уже выходит постановление ЦК, то есть когда после съезда прошло пленум ЦК, где было принято постановление соответствующее ЦК партии об культе личности и его последствиях, оно называлось. Где вот, собственно, и намечалось какое-то начало вот этой политики преодоления культа личности Сталина и определенной, скажем так, десталинизации общества, прежде всего, ну вот, определенной ограниченной реабилитации граждан, пострадавших во время репрессий, ну и, скажем так, свертывание вот этого культа личности в реальности. Да? То есть, грубо говоря, профили Сталина начинают исчезать, да, с газет, с передовиц, там, с портреты начинают как-то так уже не вывешиваться и так далее. Однако монументально Сталин еще остается в сознании достаточно серьезно, потому что памятники, названия улиц, предприятий и так далее все-таки остаются.
Остаются пока в топографии. Но вот как раз этот вопрос, который связан и с десталинизацией, и с Крымом, ну, пусть даже не совсем Крым, пусть конкретно со столичным Симферополем. В Симферополе ведь были памятники Сталину, улицы Сталину, там, площади Сталина. Со всем этим быстро разобрались или так оно и тянулось?
Вот вы знаете, я, кстати, специально интересовался этим вопросом. Вот как-то так получилось, на удивление, что ни площади Сталина, ни улицы Сталина официально все-таки в топонимике не зафиксировано. Во всяком случае, ну вот, из того, что мы можем говорить. Однако памятник Сталину, причем не один, а сразу два, вот тоже очень интересная такая, я бы сказал, символическая вещь в этом отношении, в Симферополе имелись, то есть это известный памятник на привокзальной площади, в полный рост, достаточно монументальный, высокий, такой яркий образец, образчик сталинского вот этого архитектурного стиля, который стоит, ну вот, условно говоря, те, кто представляет себе привокзальную площадь в Симферополе, перед башней с часами. Да, с часовой башни, собственно говоря. Сейчас на этом месте автостоянка, да, располагается. Вот. Однако еще такой небольшой сталинский монумент, тоже в полный рост, но менее монументальный, где он в военной форме изображен, был установлен непосредственно на перроне Симферопольского вокзала. С чем связано вот такое расположение, грубо говоря, Сталина на выходе с вокзала и на, собственно говоря, территории вокзала, то есть, как бы, то есть он и провожает, и встречает крымчан и гостей полуострова, наверное, в этом была определенная идея. А он, конечно же, продолжал существовать, и только лишь после 22-го съезда партии в 1962 году окончательно было принято решение, вот тогда десталинизация получила свой, ну, скажем так, качественное воплощение, когда было принято решение об изъятии имен Сталина из топографии, из названий предприятий, из названий каких-то учреждений и из топонимики. И вот, собственно говоря, после этого памятники Сталину в Крыму и, в частности, в Симферополе были демонтированы. Однако еще одно замечание, которое, конечно же, касается доклада Хрущева, это, безусловно, то внимание, которое уделил Хрущев репрессиям народов в рамках сталинской политики, да, потому что именно после 20-го съезда, после 56-го года, с 57-го года начинается реабилитация инородов. Да. В данном случае это для Крыма крымские татары, армяне, греки, болгары, депортированные в 1944 году, немцы, депортированные еще в 1941 году. Да. Для других регионов Союза это, прежде всего, северокавказские народы, чеченцы, ингуши, кабардинцы, балкары и так далее. Да. Так вот, одним, ну, практически, точнее, скажем так, всем народам Хрущев дает зеленый свет и возможность вернуться на свою историческую родину, и, ну, при желании, соответствующем, при возможностях, потому что мы, например, знаем, что крымские немцы, например, так и не вернулись в своем большем количестве, остались в местах, в основном, где они были эвакуированы, точнее, депортированы после начала войны. А вот крымские татары остаются единственным фактически народом, массовым народом, который не был реабилитирован после развенчания культа личности Сталина и остался в условиях депортации в Средней Азии. И дальше. И мы можем констатировать, что это, конечно же, связано с тем, что крымские татары, очевидно, имеющие достаточно богатую традицию государственности и борьбы за эту государственность, видимо, все-таки представляли для советских идеологов серьезную политическую опасность. Их возвращение в Крым не считалось приоритетным, ну и, наверное, все-таки будем говорить откровенно опасным в тех условиях.
Хорошо. И для того, чтобы закончить эту тему, есть ли у нас какие-нибудь свидетельства о том, как на низовом уровне, на уровне рядовых партийцев, если возможно, конечно, то в Крыму воспринималась вот эта вот политика? Иначе говоря, было ли вот такое нечто похожее на сегодняшний день, когда бы там партийцы били себя кулаками в грудь и кричали «верните Сталина на площадь Привокзальную», или в Крыму коммунисты достаточно легко смирились с тем, что отца народов больше почитать не нужно, а нужно там двигаться ленинскими идеалами дальше в будущее?
Вот самое интересное, что тут даже, ну, грубо говоря, может быть, конечно, через вторые руки, но могу поделиться таким личным впечатлением о реакции моего деда, да, который был на тот момент военнослужащим и проживал еще в Крыму. Еще, как говорится, после этого, через некоторое время, он уехал в Германскую Демократическую Республику на достаточно длительную командировку с семьей, да, но он вот был в Крыму, и конкретно, ну, не сам он мне, но бабушка рассказывала о том, что да, вот вызвали на закрытое партсобрание, да, вот это все прочитали, конспектировать запретили, да, то есть вот тезисы читали, конспектировать, записи вести не давали. Однако вот мой дед, который, в общем-то, сформировался это при сталинском режиме, то есть он 1916 года рождения и всю свою карьеру практически сделал до скажем так, в сталинский период, да, и вот, ну, самое интересное, что, с другой стороны, семью не затронула, например, репрессивная машина, так вот получилось как-то, да? Вот. И, соответственно, нельзя сказать, что он был потрясен, но то, что эта информация была для рядовых членов партии достаточно необычной и удивительной, а самое главное, что об этом стали говорить открыто, да, понимаете, то есть вот все-таки, что идет критика решений партийного руководства, это, конечно же, было для них таким нестандартным ходом, и они пребывали в состоянии, скажем так, растерянности. Однако, надо сказать, что, если в Грузии, например, действительно объективно вот это осуждение Сталина, развенчание культа личности вызвало некие волнения, там, и действительно там определенные митинги возле памятника Сталина в том же Тбилиси, да, с требованием отстранения Хрущева и передачи власти Молотову как наиболее близкому соратнику Сталина, то в Крыму такого не могло быть, да и в других регионах страны не могло быть, потому что, ну, мы не можем говорить в советский период о наличии политического контекста, да, каких-то политических, ну, политической жизни как таковой. Система тоталитарного государства, тем более пережившая такой период, как период сталинского правления, да, она не могла родить в себе какую-то политическую оппозицию либо сопротивление. Поэтому все прошло достаточно гладко, партия сказала, партия решила, партия признала ошибки, сама, ну, в каком-то смысле, если не покаялась, то вот сделала провела определенную работу, скажем так, аналитическую, и население верило информации официальных органов, потому что другой-то у нее просто-напросто не было.
Начало 1960-х годов для Крыма знаменовалось, ну, без преувеличения, крупнейшим за всю историю полуострова инфраструктурным инженерным проектом, началом сооружений и запуском Северо-Крымского канала. Вот как дошла советская власть до необходимости построить это чудо рукотворное, почему решение было принято в 50-м году, а фактически строительство началось там спустя 11 лет, как проходило строительство канала, действительно ли там правильно поставили вот этот вот памятник трем штурмам перекопа, чтобы подчеркнуть значимость, или это было, в общем-то, преувеличение?
Ну, если говорить о... вот, допустим, разрыве временном, да, между там решением в 50-м году, реальное строительство в 1961 году, это, конечно же, связано с последствиями войны, последствиями необходимости восстановления хозяйства, то есть, грубо говоря, надо признать, что просто-напросто не на все хватало возможностей, финансов, денег, ну и, в общем-то, соответствующих ресурсов, да, то есть все-таки последствия войны, они еще и даже в 1961 году, в 60-е годы имели какое-то значение, да, ну а про 50-е еще надо сказать, что именно для вот начала 50-х годов, для последних годов сталинского руководства была характерна же вот эта идея, и здесь Северо-Крымский канал, точнее, идеи и решения о том, что это вот, ну, строительство нужно начинать, оно, ну, было таким, знаете, достаточно местечковым на фоне того, что хотелось сделать в масштабах всей страны. Потому что мы знаем про то, что именно в это время появляется идея сталинского плана переустройства природы, да, с поворотом течения рек, с изменением куда более глобальных моментов. Это все, конечно же, остановило, собственно, опять-таки, смерть Сталина. И поэтому вот вполне обоснованно говорить о том, что и вот это решение зависло в том числе и потому, что оно готовилось вот на излете сталинской эпохи. Да? Но все-таки, конечно же, ключевой момент – это необходимость переброски финансов, а потом значительных финансов для этого строительства, а потом еще и другой момент – все-таки вот это изменение статуса, переход из состава РСФСР в состав УССР, решение организационных вопросов и прочее, прочее. Ну и, кроме всего прочего, кто будет за это все отвечать? Потому что это проект чей, будем так говорить, условно говоря. Он явно не тянет на общесоюзный, поэтому это все-таки проект, прежде всего, за который отвечает правительство, Совет министров УССР, соответственно, у этого органа должна была появиться политическая воля. Что касается необходимости, что касается вообще, ну, значимости данного проекта. Ну, ее переоценить сложно, потому что, в общем-то, до депортации крымских татар инфраструктура сельского хозяйства в Крыму, в степной его части, да и не только в степной, она, в общем-то, была основана на, ну, скажем так, однозначно отсталой технической базе. То есть, да, действительно, безусловно, традиционное ведение, виды ведения сельского хозяйства, которые были до там середины, до войны даже, будем так говорить, да, использовались, они были основаны на там системе колодцев, определенных водоводов, на разведке вот этих водных ресурсов, но все равно это, будем говорить, откровенно и технологически, и даже морально экстенсивный путь развития. Передача Крыма из состава РСФСР в состав УССР, ну, данный факт имеет разную оценку, имеет разные трактовки, да, но все же хозяйственная связь, да, географическая хозяйственная связь, хозяйственный комплекс, он очевиден, и для его поддержания, развития и все-таки оптимизации крымской экономики строительство канала было просто вопросом номер один. Да, и поэтому без канала, ну, в общем-то, мы бы не видели бы ни, я думаю, ни современного Крыма, ни тех достижений, скажем так, которые объективны, да, которые были сделаны после его строительства. То есть, в принципе, конечно же, в хозяйственном смысле, в смысле создания действительно единого хозяйственного комплекса с территорией УССР, значение канала переоценить очень сложно, да, и поэтому, безусловно, это был прорывный и, я бы сказал, вот такой, ну, ключевой шаг в дальнейшем развитии крымской экономики.
Ну, перед тем, как уточнить, как же именно его строили, все-таки в конечном итоге, в эпоху, там, после Крымского ханства, что при Таврической губернии, что в межвоенное 20-летие, как-то же обходились без канала, неужели нельзя было обойтись и потом?
Ну, видите ли, тут вопрос-то в чем? В том, что если мы там проведем определенную такую историческую преемственность между там Российской империей и Советским Союзом, да, грубо говоря, этим пространством, да, известна истина про то, что в этих местах надо жить очень долго, чтобы что-то изменилось. Да? И вот мы знаем, что первая вообще идея про то, что необходим канал, и который бы обеспечил Днепровской водой Крым, она появилась, в общем-то, еще в записках основателя Никитского ботанического сада Стевена, да, Христиана Христиановича. Это когда еще? Это первая половина 19 века, то есть идея, да. Потом, перед революцией, то есть в 1916 году, если мне не изменяет точно память, по-моему, в 1916 году, тоже эта идея обсуждалась, что вот это было бы логично. Да? Обходились, но все равно мы не можем сказать о том, что Крым без вот этого канала, да, что он, ну, был, грубо говоря, самодостаточным регионом. То есть он все равно, как бы, сталкивался с той проблемой, что обеспеченностью водными ресурсами она не достаточна, что она просто-напросто, ну вот, грубо говоря, тормозит промышленное, если так можно выразиться, или товарное развитие хозяйства. Да? Потому что мы можем сказать, что крымские там порты, например, конца 19-го, начала 20 века, да, они были центрами торговли. Но мы не можем сказать, что они были центрами торговли именно крымской пшеницы. То есть, да, крымская пшеница вывозилась с территории Крыма в это время, но ее доля была достаточно, скажем так, не главной в этом экспорте. Поэтому все-таки, безусловно, без канала, как современного технического сооружения, невозможно и современное развитие соответствующие отрасли. Так что, ну, как-то обходились, но все-таки обходились хуже, чем с наличием канала.
Как долго его строили и хватило ли в конечном итоге воды, которая поставлялась через этот канал для нужд полуострова?
Ну, мы можем говорить о том, что уже первая очередь или скажем так, магистральная часть его была закончена в 1963 году и пущена, собственно говоря, вода. Далее, собственно, канал делился на две такие ветки, которые поставляли, собственно говоря, воду в северо-западный Крым и далее в сторону Керченского полуострова, ну и основной, как бы, основная ветка, которая обеспечивала центральный степной Крым данной водой. То есть окончание строительства относится к, скажем так, ну, скажем так, основная фаза к 1965 году, окончательная к 1967 году. Это связано, совпадает, если так можно выразиться, с деятельностью на посту первого секретаря Крымского обкома партии Ивана Лутака, который, собственно говоря, ну и является таким вот хозяином, да, вот этого экономического прорыва, ну и экономико-технологического, скорее, прорыва и мероприятия. Ну и, в общем-то, вода, которая поставлялась из Днепра, она не столько, я бы сказал, что вот ее хватило именно, да, она создала необходимые предпосылки для того, чтобы дальше развивать производство и так далее. То есть, ну, по большому счету, речь идет о том, что в год приблизительно поставлялась 1,8 декалитров, да, миллиардов декалитров воды из Северокрымского канала, соответственно, данные потребности, ну, практически удовлетворялись. А другое дело, что мы же знаем, что советские инфраструктурные проекты славились тем, что вот глобально сделают, да, глобально стройка закончится, а вот уже как довести, допустим, воду до конкретных хозяйств, до конкретных сил и так далее, это вполне могло провисать. И действительно, собственно говоря, программа уже водоснабжения конкретных сел, конкретных хозяйств, она фактически растянулась до начала 80-х годов. И, в общем-то, ну, мы можем даже сказать, что к распаду Советского Союза до конца не была обеспечена. Однако это связано с тем, что ну, пробуксовывали соответствующие решения, с одной стороны, а с другой стороны, конечно же, это, ну, будем так говорить, извечная забюрократизированность советской системы, которая принимает решения таким образом. И второй момент, страна с второй половины 70-х годов вступила в застой и на такие проекты перестала хватать денег, собственно говоря.
И теперь в продолжении этой темы в этом же блоке надо вспомнить еще два мегапроекта, которые в Советском Союзе были инициированы при Никите Хрущевом или Никитой Хрущевым. Вопрос об освоении целины и вопрос о переустройстве Советского Союза в совнархозы. Вот по первому вопросу. Крым был уже достаточно распахан, чтобы там не проводили целину, и поэтому крымчане ехали на целину. Или крымчане не ехали на целину, потому что после запуска Северо-Крымского канала тут и своей паш не хватало. Ну и сразу же относительно совнархозов. Что это было такое и как переустройство крымского хозяйства на новый лад повлияло на развитие полуострова?
Ну, тут, в общем-то, обе меры эти, да, грубо говоря, или обе эти программы, они носили такой специфический характер. Просто если говорить об целине, да, то как таковой, конечно же, Крым не являлся объектом данной программы по той причине, что не было серьезной масштабности. То есть, по большому счету, масштабы Крыма, ну, не давали ясности, не давали большого прироста бы в общем, в общесоюзном или даже в рамках УССР серьезной какой-то прибавки к каким-то результатам. И поэтому здесь все-таки было принято решение о том, что, ну, точнее, не то, что принято решение, а просто сложилось таким образом, что целина – это тема действительно не разработанных, не обработанных земель. И в данном случае, ну, Казахстан, например, да, или Южный Урал в этом отношении, конечно же, выглядели куда более перспективнее, хотя и не так однозначно в природном смысле, да, грубо говоря. И поэтому крымчане, конечно, больше ехали на целину. Другой вопрос, что, понимаете, тут надо не забывать, что просто и в Крым в этот момент происходит соответствующая миграция, да, скажем так, те, кто первоначально после депортации крымских татар заняли их место, то есть снова переселенцы из территории РСФСР, они не смогли здесь вести хозяйство и уезжали, а на их место переселялись жители УССР из южных, центральных и правобережных областей. И поэтому здесь вот это движение и по освоению земель, да, столкновение, скажем так, разных культуры подходов к обработке земли, оно происходило тоже, да, с разной степенью успешности. Конечно же, Северо-Крымский канал открыл новые возможности в плане того, чтобы люди могли обрабатывать землю куда более легко и технологически эффективно. Да? Поэтому, ну, вот Целина – это такой призыв, в основном комсомольского, конечно же, характера, да, который, ну, был подхвачен крымчанами, однако, я бы так сказал, все-таки подхвачен крымчанами в силу возможностей и мотивации, грубо говоря. Сказать, что крымчане были там каким-то особым передовым отрядом Целины, конечно же, нельзя. А вот что касается второго вопроса совнархозы, это, в общем-то, в основном административная акция Хрущева, который таким образом думал осуществить экономический прорыв, да, советской экономики. Собственно, спровоцировано это все было его поездками за рубеж, в том числе, скажем так, нормализация отношений с Югославией, а потом и поездками за, собственно, Соединенные Штаты Америки. И вот, ну, грубо говоря, тому, что он там насмотрелся, да, потому что, по большому счету, идея совнархозов, она, ну, скорее скопирована, конечно, с югославского опыта, где под руководством Тита, ну, была разделена, грубо говоря, партийная и хозяйственная структура управления, да, то есть, если раньше, в общем-то, была система облсполкома, которая занималась всем, а партия занималась партийным вопросом, то теперь, собственно говоря, была поставлена модель, когда совнархозы занимаются исключительно вопросами экономики, хозяйства, и другие органы власти не могут вмешиваться в их деятельность, скажем так, ну, с какими-то приоритетными корректировками там или руководящими указаниями. Да? То есть это такая определенная автономия в экономическом смысле каждого конкретного региона, но не в прямом смысле слова, а именно вот руководящих, принятие руководящих решений, когда есть возможность определить вот приоритетные направления развития. Однако есть и второе слово, которое, или определение, которое определяет вообще стиль правления Никиты Сергеевича Хрущева. Это волюнтаризм. Потому что данные решения все-таки принимались им самолично, основываясь на его личном мнении, убеждении и так далее. Это были такие вот волевые решения, которые не всегда были продуманы. И, в общем-то, вместе с совнархозами пришло еще и второе решение. Это о разделении соответствующих обкомов и облсполкомов на сельские и городские, то есть, скажем так, одни будут заниматься городами, другие селом. В общем-то, это было сделано для, конечно же, нового импульса развития сельского хозяйства в стране. Однако, учитывая то, что сама по себе система развития хозяйства оставалась плановой, то она не получила серьезного и качественного изменения. Ну и, кроме всего прочего, достаточно скоро Хрущева убирают от власти, да, соответственно, Хрущев, эти все идеи, его проекты вместе с ним уходят из повестки дня и заменяются обычной структурой, когда есть партийное руководство, да, обком, реском, там, крайком, горком партии и облсполком как исполнительный и хозяйственный орган.
Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.
В эфире «Радио Крым Реалии».
И вновь в эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. На самом крымском в мире радио «Крым Реалии». Мы продолжаем с Александром Севастьяновым говорить о поздней советской эпохе развитого социализма и застоя. Итак, после окончания всех этих штурмовых проектов Никиты Сергеевича, давайте подведем общий такой итог экономическому развитию. Когда-то мы уже с вами говорили, что Крым отличался от всех соседних регионов поздней Российской империи тем, что он был, с одной стороны, чрезвычайно урбанизированным, там половина населения жила в городах, а с другой стороны, он был решительно аграрным по своему хозяйственному укладу, потому что промышленности крупной практически не было, за исключением пары заводов, но активно-активно пахали землю и выращивали пшеницу. Вот можно ли говорить о том, что в советское время, если да, то когда именно произошла та самая индустриальная революция, о которой так много говорили большевики, и Крым превратился в индустриальный регион? Или он вообще не превратился?
Ну, вот тут очень интересно, потому что мы можем провести такую параллель, собственно говоря, как раз именно с Таврической губернией, там, скажем так, второй половины XIX века, начало XX века, и вот, собственно говоря, Крымом, Крымской областью, да, в этой самой второй же половине XX века, конце XX века. Почему? Потому что Таврическая губерния тоже интегрировалась полностью в российское пространство и стала рядовым регионом, да. И Крымская область, по большому счету, после утраты автономного статуса, она, конечно же, тоже приобрела все черты вот этого рядового региона. Да? Эта аналогия есть такая интересная для сравнения, для анализа. Однако, что касается вот развития, то есть стал ли этот регион, появился ли в нем серьезный индустриальный потенциал. Ну, в общем-то, мы должны говорить, что появился, потому что если до войны как таковой, да, в общем-то, не было у советского правительства, да и, в общем-то, у страны как таковой не было возможности, не было на повестке дня вот создания в каждом регионе вот этого промышленного потенциала, то, конечно же, после войны, послевоенное восстановление предполагало то, что это необходимо сделать. И, в общем-то, мы можем сказать, что вот Северо-Крымский канал как технологический момент, но, с другой стороны, параллельно с этим мы можем говорить о становлении в территории Крыма целой отрасли, целых отраслей определенной промышленности. То есть, вот, допустим, в Керчи после войны начинается, конечно же, такое штурмовое по своей сути восстановление металлургического комбината, потому что металлургический комбинат производит ту продукцию, которая необходима для восстановления, собственно говоря, объектов промышленности в других регионах в том числе. Но, безусловно, главным в этом отношении становится и восстановление данного объекта. Керченский металлургический комбинат имени Войкова – это, конечно же, флагман, скажем так, не только промышленности, собственно, одного города, но и такой, знаете, ориентир для всей крымской тяжелой промышленности, безусловно. А далее мы можем сказать, что вот в зависимости от региональных особенностей были и другие важные отрасли, модернизированы и развиты на соответствующем уровне. То есть это рыбная промышленность и ее центр, опять-таки, Керчь и Севастополь. Причем в Севастополе все-таки удалось создать большое объединение Атлантика, которое именно занималось не каким-то там, не было связано с военными какими-то нуждами, оно занималось именно выловом рыбы и, ну, соответствующей переработкой в Керчи, аналогичные предприятия, то есть вот рыбная промышленность. Феодосийский судостроительный завод «Море», собственно говоря, судостроительные предприятия, которые связаны были с обслуживание Черноморского флота в Севастополе, то есть вот эти вот, скажем так, ремонтные базы, которые и, собственно, соответственно, морские заводы, которые были основаны в Севастополе, да, это начало химической промышленности в Крыму, то есть благодаря тому, что появляются открываются необходимые возможности для создания данных производств, и выбирается место для, скажем так, размещения данных предприятий, то есть это север Крыма, и появление действительно гигантов, таких серьезных гигантов промышленности, как бромный завод в Красноперекопске, содовый завод в Красноперекопске и титан в Армянске. Да? Ну и, соответственно, как вы понимаете, вокруг этих заводов, которые становятся градообразующими предприятиями, формируется соответствующая инфраструктура. Крымское сельское хозяйство приобретает безусловный импульс развития, объективный импульс развития после сооружения Северо-Крымского канала. И мы видим традиционные, в общем-то, для Крыма отрасли сельского хозяйства, то есть производство зерна, пшеницу, прежде всего, конечно же, далее это садоводство, это выращивание винограда. Ну, надо сказать, что, в общем-то, в середине 60-х годов, началу 70-х годов, будет, наверное, правильнее сказать, что площадь виноградников в Крыму увеличилась в 5 раз фактически с довоенным периодом, если сравнивать. Да? Это создание, собственно говоря, уже как таких законченных промышленных циклов производства шампанских вин, причем сразу в нескольких центрах, да, то есть это имеется в виду и Золотая Балка в Севастополе, и Новый Свет под Судаком, собственно говоря, да, создание отдельной, я бы сказал, оригинальной в прямом смысле этого слова винной промышленности, да, то есть Массандра, Инкерман и прочие более мелкие производства. Ну и фактически, конечно же, курортная отрасль, которая стала играть роль вот той самой всесоюзной здравницы, о которой говорил не один советский деятель и не один советский там, поэт, писатель и так далее, воспевал ее и представлял ее. То есть, безусловно, это специализация Евпатории как всесоюзной детской здравницы, то есть детского курорта, причем круглогодичного детского курорта, и, в общем-то, создание, ну, если не образцовой, то для советского стиля показательной системы курортов, санаторно-курортного комплекса на южном берегу Крыма. То есть, по большому счету, Крым, опять-таки, ну, такова, видимо, судьба этого региона, сумел вобрать в себя, пусть не широко концентрированную такую, да, тяжелую промышленность, но, в общем-то, ее достаточно серьезную базу, которая в Крыму была создана, то есть это есть соответствующий потенциал, да, более-менее серьезное сельское хозяйство, которое, в общем-то, развивалось в колхозно-совхозном стиле, то есть были, как известно, и соответствующие хозяйства миллионеры, были хозяйства с серьезным оборотом миллионным в советских рублях измерении, да? Вот, однако данные предприятия все равно развивались в рамках советской плановой экономики и дальше, грубо говоря, какого-то определенного показателя выйти не могли. И рано или поздно это, конечно же, привело к кризису экономическому развитию, безусловно. Однако вот мы можем сказать, что сбалансированность вот этих вот отраслей, она в Крыму была достигнута. Самое главное, что мы не можем назвать, ну, за исключением разве что Фиолента, да, ни одного предприятия, которое бы откровенно и серьезно, и вот я бы так сказал, масштабно работало на оборонку, да. Вот Симферополь, завод Фиолент, безусловно, выполнял оборонные заказы. То есть Крым не стал, я бы так сказал, бы регионом, который был бы подчинен нуждам ВПК, в смысле этого слова, по обслуживанию флота и вспомогательных сооружений Черноморского флота. Да, конечно, однако все же промышленность здесь не была заточена на военно-промышленный комплекс, как, конечно, было характерно для некоторых целых регионов в других республиках, и в УССР, или там, в других областях УССР, или же в других республиках Союза.
Тут надо вспомнить еще об одном выдающемся, вне всяких сомнений, успехе советского промышленного гения или просто промышленного таланта – строительство в 60-е годы крупнейшей в мире до сегодняшнего дня, насколько я понимаю, троллейбусной трассы из Симферополя в Ялту. Вот зачем нужно было протягивать на такой сложный маршрут столько проводов и вывозить линии, ну, там, троллейбусы – довольно медленный транспорт в целом-то. Почему нельзя было, как во всех остальных горных частях, обходиться просто автобусами? Это было как нечто показательное или, наоборот, это был очень глубоко продуманный проект? И как вообще с дорогами обстояло дело в советский застойный период?
Вы знаете, я вам скажу, что, в принципе, вот тут вот такой дискуссионный вопрос, потому что я лично, когда там писал свою диссертацию кандидатскую, столкнулся с тем, что еще в 1929 году, да, в одном научном журнале, в журнале «Крым», собственно говоря, была опубликована такая большая, ну, я бы сказал бы, ну, публикация, такая мини-монография, ну, если так можно выразиться, так, да, достаточно серьезная статья, которая называлась «Южнобережная железная дорога», и которая говорила о том, что, ну, вообще-то надо строить, вот, не бояться через Крымские горы, представьте себе, да, там, взрывая, создавая систему целую там, тоннелей, строить вот железную дорогу, которая бы связала бы города побережья, да, с центральным Крымом, да, по большому счету. Троллейбусная трасса – это, как я понимаю, такой, с одной стороны, показательный проект, да, потому что все-таки троллейбус является, ну, более экологическим, если так можно выразиться, средством передвижения, нежели автобус. Да? То есть, как бы, одной из мотиваций, почему троллейбус, было то, что вот не будем портить природу. Во-вторых, ну, действительно, данная трасса Ялта, она проходит по, в общем-то, всем грядам крымских гор, если так можно выразиться, и сохранить, ну, попытаться сохранить как бы нетронутость или аутентичность данной природы было бы, ну, скажем так, важным. Да? Однако, конечно, не приоритетным для советского руководства, но все же, в общем-то, достаточно заметным аргументом. Но по факту это важный инфраструктурный проект, потому что он ну, в каком-то смысле показал состоятельность советской инженерной и проектной мысли. И я не могу сказать, что он, вот, в общем-то, не состоялся, и что он каким-то образом, ну, скажем так, оказался неоправданным. Потому что, в общем-то, люди достаточно активно использовали данный вид транспорта, использовали его, в общем-то, конечно же, в том числе и потому, что особой альтернативы не было, да? А автомобиль все-таки оставался для многих в Советском Союзе все-таки роскошью, а не средством передвижения, да? Однако, учитывая то, что в обществе как бы господствовала такая, в общем, социалистическая мораль, да, которая не предполагала вот индивидуалистского подхода к перемещению, да, на отдых в том числе, то и, в общем-то, оно как-то так, в общем-то, достаточно, ну, я сказал бы, органично вошло в жизнь советского человека. Что касается дорог, ну, в общем-то, сказать о том, что были осуществлены какие-то прорывные проекты по строительству новых дорог в это время, ну, я бы не сказал. По большому счету, те трассы, которые существовали до войны, они были восстановлены, укреплены, расширены, но, по сути, остались теми же, да. Вот, железнодорожное сообщение никоим образом не изменилось, к сожалению, не было развито ни в каком направлении. И вот яркий пример, что как приходилось, допустим, если вдруг необходимо было добраться до Керчи железной дорогой, да, то приходилось ехать сначала до Джанкоя, а потом очень долго и нудно от Джанкоя ехать до Керчи. Как вы понимаете, это очень странный путь, да, грубо говоря, если так можно выразиться. Да? Но вот эти вот вещи не были решены, скорее всего, потому что после войны до них не доходили руки, а уже в период застоя на это не хватало денег. И, допустим, абсолютно логичное строительство той же железной дороги от Владиславовки под Феодосией до Симферополя, оно до сих пор не осуществлено, ну и вряд ли, я думаю, в ближайшее время будет осуществлено.
Итак, конец 70-х годов, ну, да, середина 70-х, лютый на самом деле застой, как мы знаем даже из школьных учебников истории. Как на... Во-первых, почему советская промышленность, советское сельское хозяйство в целом не справилось с поставленными задачами, почему началась вот эта вот 15-летняя стагнация, и как на Крымском полуострове это все отобразилось?
Ну, по большому счету, глобальные причины застоя состоят в том, что Советский Союз включился, принял, скажем так, вызов западного мира, прежде всего Соединенных Штатов, относительно участия в так называемой холодной войне, то есть в противостоянии двух идеологических систем, которая не имела прямого военного содержания, да, прямого военного смысла, и по большому счету, если говорить о каких-то военных столкновениях, то она касалась там, ну, локальных конфликтов в Вьетнаме, Корее, Вьетнаме, а потом еще в Афганистане, ну, если так в условной форме, да, то вот холодная война – это противостояние двух систем, то есть, грубо говоря, соревнование, ну, все уже, какая из экономических формаций, форм развитие более эффективно, социалистическое или капиталистическое. Ну, мы вынуждены, ну, как сказать, не то, что вынуждены, а как факт должны констатировать, да, что итогом этого стал проигрыш Советского Союза по причине того, что экономика, ввязавшись вот в эту холодную войну, перестала, скажем так, играть главную роль для правительства. То есть надо было обеспечить, с одной стороны, потребности ВПК, военно-промышленного комплекса, с другой стороны, ну, скажем так, обеспечить все остальное существование всей остальной партийно-государственной структуры. А вот на саму экономику, то есть на само производство товаров потребления для населения, для модернизации самого производства, для развития сельского хозяйства, просто перестало в определенном момент хватать денег. Ну и попытки, скажем так, которые предпринимались, например, руководителем советского правительства Косыгиным, да, по переориентации и проведению там, одной из пятилеток в начале 70-х годов все-таки с приоритетным развитием легкой промышленности и сельского хозяйства, они, в общем-то, ну, вот закончились в рамках одной пятилетки. После чего, снова-таки, основная проблема – это обеспечение потребностей военно-промышленного комплекса. И для этого надо было найти ресурсы. И эти ресурсы были найдены, потому что с 70-х годов начинается массовая разработка нефтегазовых месторождений на территории Западной Сибири, которые, собственно говоря, позволяют построить нефтепроводы и газопроводы и заключить соответствующие контракты на поставку нефти и газа в страны Европы. А это, как вы понимаете, давало возможность постоянного притока иностранной валюты ну, в оплату за эти нефть и газ. Ну и, соответственно, в общем-то, это привело к тому, что правительству отсутствовали аргументы и мотивация для каких-то реформ или принятия решений по развитию, собственно, развитию именно экономики как таковой. Да? И вот фактически получилось так, что перекос для поддержания военно-промышленного комплекса сказался на других сферах экономики. Вот, сказался на том, что экономика начала просто-напросто проседать, и в определенный момент получилось так, что многие отрасли промышленности просто перестали давать доход, необходимый доход для обеспечения людей, ну и страны как таковой соответствующей продукцией. Ну, это и вызвало вот то явление, которое мы называем застоем, собственно говоря. А как это отразилось в Крыму? Ну, по большому счету, мы можем сказать, что для любого региона в Советском Союзе существовала так называемая категория снабжения. И вот Крым, например, до, скажем так, 76-го года имел вот эту самую первую категорию снабжения. Ну и в том числе это было связано, конечно же, с тем, что во главе Крыма стоял такой крепкий партийный руководитель, как Николай Кириченко. Да? После его ухода с должности, его перевели в Одессу, вот эта категория снабжения первая была снята и передана Днепропетровску. И, соответственно, ну, скажем так, Крым пострадал от этого, потому что обеспеченность товарами стала несколько хуже. И, соответственно, появилось явление дефицита товаров, когда просто-напросто в магазинах не хватало соответствующих товаров. Вот. Ну и, соответственно, качество этих товаров в отсутствии конкуренции промышленных товаров, товаров легкой промышленности, пищевой, одежды и прочего, оно было достаточно низким, потому что в Советском Союзе отсутствовала таковая конкуренция. Относительно же вот конкретно Крыма, ну, в общем-то, это общее явление, которое характерно для любого другого региона. То есть дефицит, низкое качество продуктов, ну и, скажем так, можно сказать, что в сельских районах или в райцентрах даже и перебои с поставкой некоторых продуктов, которые не производятся на месте. То есть, грубо говоря, появление вот этих вот, ну, скажем так, пустых полок, ну, это, конечно же, еще, наверное, уже характерно будет для второй половины 80-х годов.
Ну, к этому мы обязательно вернемся в следующей программе. Сейчас последний вопрос, чтобы уже завершить. Демографическая и национальная ситуация на полуострове в этот период. Как росло население, за счет чего росло население, кто преобладал, и как дело обстояло с украинским языком на полуострове? Вот во второй половине 70-х, в начале 80-х.
Ну, это очень такой, я бы сказал, вопрос, снова-таки, скажем так, он носит такой характер, знаете, оценочного, да, подхода к нему, потому что, если посмотреть по результатам советских переписей, да, которые проводились примерно раз в 10 лет, то мы можем констатировать, что он процент русского, этнически русского населения в Крыму колебался в районе где-то там 68-71%. Да? То есть, ну, если мы будем говорить о последней переписи, она зафиксировала цифру 68% русского населения, остальные второй по численности группой являлись украинцы, которые увеличили примерно за 30 лет, будем так говорить, свое присутствие там с 20 с небольшим до 25, даже почти 26%. Да? Вот. Ну, безусловно, это связано с теми внутренними миграционными процессами, которые происходили в стране. То есть это говорит нам о чем? О том, что люди приезжали сюда на работу, люди оседали здесь после учебы, они оседали здесь после прохождения армии и делали здесь карьеру. Да? Здесь происходила вот эта миграция, которая была связана с 50-е годы, с изменением статуса Крыма, переходом его из РСФСР в состав УССР. Ну и, соответственно, конечно же, в общем-то, мы можем говорить о росте населения и фактически достижении к концу советского периода вот этой цифры приблизительно в 2 миллиона с небольшим человек населения, которое, в общем-то, ну, структурировалось следующим образом. Больше 2/3 это русское этническое население, либо те, кто называл себя русскими. Тут еще понимаете, ведь в советское время было очень так просто зафиксировать, да, существовала графа национальность в паспорте, и поэтому переписчикам было очень проще, да, с этим работать, нежели выяснять, кем себя ощущают граждане по своему национальному самосознанию. Да? Ну, записано в паспорте, что русский или украинец. Там, или, да? Вот. И, соответственно, так и запишем в данных о переписи. Да? Однако, вот далее интересный момент, что фактически до 70-х годов, до 80-х годов, третьей по численности этнической группы в Крыму считались евреи, которые составляли более 1% населения, ну и дальше уже прочие национальности. Однако, вот к концу 80-х годов мы можем говорить о начале переселения крымских татар, которые, в общем-то, сначала, ну, очень ограниченное и такое, знаете, непонятное произошло в 60-е годы, когда определенному ограниченному количеству крымско-татарских семей было разрешено поселиться в Крыму, да, собственно говоря, они составляли там сначала меньше процента населения, потом перевалили за процент, но вот к концу 80-х годов, конечно, мы можем говорить о начале возвращения крымских татар на территорию Крыма и там вот росте их, относительном росте их численности. А что касается украинского языка, то это крайне интересный момент, потому что, в общем-то, после 1954 года происходила, ну, такая, я бы сказал, очень осторожная, или наоборот, даже, может быть, не осторожная, а скорее такая, знаете, ну, назовем это таким попыткой блицкрига, в плане каком, что, ну, чиновники партийные поняли, что раз мы в УССР, да, вот, да, ну, тогда же надо как-то это вот реализовать, да, надо это сделать. И была попытка определенная сделать в Симферополе, в других городах украинские вывески, там какие-то вот такие вот внешние вещи, указатели на украинском языке, однако она провалилась. После чего, в общем-то, по сути, то есть, ну, почему она провалилась? Потому что она не была воспринята населением, да? А почему она не была воспринята населением? Потому что все-таки есть этническое, это вот самое русское большинство, да? А потом просто-напросто, согласно Конституции УССР, два государственных языка, соответственно, просто выполнялась вот эта общесоветская установка на пролетарский интернационализм в плане того, что раз вот записано два государственных языка, ну, мы будем
пользоваться это, русским.
Неформально соблюдать это. То есть, что я имею в виду? Вот, ну, в самом простом измерении. То есть, когда есть официальный орган крымского обкома КПУ, который назывался «Крымская правда», он издавался на двух языках. Да, в плане того, что был тираж на русском языке, ну, написанный 120 тысяч экземпляров, например, да, в расцвет этого дела, и был вот на украинском языке, там писалось, что 40 тысяч экземпляров издается, да, ну, вот, очевидно, я так понимаю, в пропорции к населению считали, да, однако известно, что если русскоязычный тираж действительно печатался таким тиражом, да, то украиноязычный просто для виду печатался тиражом в 4 раза меньше, 10 тысяч экземпляров, а остальное, и остальное просто писалось, ну, для цифры, да, для выполнения, ну, соответствующей нормы, да, однако надо признать, что он практически не раскупался в киосках, да, и по подписке расходился сугубо вот в парткомы и первичной организации. То есть это такая фасадная номинальная ситуация, которая имела место быть. Ну и, конечно же, вот самый интересный момент, что да, безусловно, во всех школах Крыма, Крымской области у СССР изучался украинский язык и литература, а украинская литература, однако, и история украинской СССР тоже имела место для изучения, однако в условиях русского этнического большинства это все воспринималось как некий такой, ну, вот формальный атавизм, что вот, ну, раз надо, значит надо. Однако это, конечно, ну, станет в будущем, это станет предметом для достаточно серьезной гуманитарной проблемы.
На этом мы будем ставить точку. Я благодарю своего собеседника, кандидата исторических наук Александра Севастьянова за то, что принял участие в моей программе. Вы слушали «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. На самом крымском в мире радио «Крым Реали». Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.